Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Сегодня у нас в гостях наш дорогой гость, эксперт нашей программы «Вера и психология» Наталья Инина. Христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы рады вам сказать, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте, заглянуть в нашу студию, посмотреть в наши честные лица. Сегодня у нас тема, которая, мне кажется, всеобъемлющая. Она звучит из каждого утюга, о ней знают все, при этом все в эту тему время от времени попадают. Эта тема называется «Созависимость». Я лично столкнулась с этой темой в очень специфических обстоятельствах, когда я лечила своих родственников от такой тяжелой болезни, как мы знаем сейчас, это действительно болезнь, смертельная болезнь, как алкоголизм. Вот. Кидалась на амбразуру, пыталась спасать, не только не помогала, но и вредила. И долго не слушала советов своих друзей-психологов, что кидаться спасать — это становиться созависимым. И при этом как бы брать на себя ответственность, то есть люди не хотели, абсолютно не хотели отказываться ни от каких привычек, потому что все равно придут, спасут, накормят и так далее. Вот. Но это была жесткая тема. И знаете, у меня еще есть подруга, которая обнаружила, я, по-моему, рассказывала в программе, обнаружила, что ее взрослеющий ребенок очень сильно увлекся наркотиками. Это было неочевидно с первого взгляда. Сейчас очень страшно эти синтетические наркотики. Человек кажется очень энергичным, а мозг у него уже на грани такого истощения, что это просто вот нужно как-то заметить. И вот она заметила это на краю бездны. Вот, парня уже нужно было срочно помещать в рехаб, в больницу. Вот. Но самое интересное произошло после. Психологи, которые с ним начали работу, пришли к моей подруге и сказали: а теперь мы поработаем с вами. Она говорит: нет, ребята, у меня все в порядке с этим. Они говорят: нет, дорогая мамочка, будем работать с вашей созависимостью. И она, как человек мудрый и очень умный, она пошла на это и стала действительно очень серьезно над собой работать. И она говорит: ты не представляешь, как много нового я о себе узнала, как много я за них хотела, как много прессинга было, как вот эта вот проблема созависимости. Ну, это прям вот хорошая история, потому что вот человек начал с собой работать. Я думаю, что вот я тоже, и, может быть, и кто-то из радиослушателей тоже замечал с собой, обязательно куда-нибудь падаем вот в эту ямку, такую лунку созависимости. Вот. И поэтому мне очень интересна сегодняшняя программа, где вот эта вот любовь и забота превращаются в гиперопеку и созависимость, и где вот эта тонкая грань между этим, потому что вот мы же говорим: отдать все для счастья другого.
Положить жизнь за други своя.
И вот как это все совместить, и при этом вот не упасть вот в это вот ненормальные патологические отношения. А они патологические, потому что они не только человека связывают, да, по рукам и ногам, ну, простите, я так не психологично просто говорю, а они вредят человеку, о котором мы так заботимся и печёмся.
Ну, мне вот эта тема очень отзывается, потому что я сама человек абсолютно созависимый, и на самом деле созависимость очень часто сейчас в поле общественном употребляется со знаком «минус». А вообще, как бы созависимые люди, у них есть, я надеюсь, мы тоже сегодня про это будем говорить, очень много положительных, прекрасных качеств. Это действительно люди, которые могут прийти на помощь, которые очень сочувствуют, которые вообще очень интересные и тонкие ребята. И
поэтому... Мы созависимые, очень интересные и тонкие ребята.
Да, 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 да.
Добрые,
и, да, отзывчивые. Да. И вот действительно эту тонкую грань почувствовать и поймать, да, где ты теряешь себя, где ты отдаёшь от избытка или от того, что ты уже абсолютно обесточен. Вот, надеюсь, у нас сегодня получится немножко прояснить, потому что тема, конечно,
сложная. Да, еще я хочу сказать, что
сложная.
Вот, да, продолжение твоей речи, что у нас очень много сейчас проработанных людей, которые вообще подозревают в этой созависимости при каждом удобном случае. Это в основном так люди нового поколения,
да, нашего. И их иллюзия свободы, что они теперь такие независимые, часто оборачиваются тоже очень сложными, в том числе психологическими проблемами. Тоже, надеюсь, это обсудим, потому что можно дойти до абсурда и забыть. Мы тоже уже говорили про это в наших программах, но сегодня, может быть, стоит повторить, забыть вообще про близких, про то, что мы им нужны. То есть тут может быть такой перекос, наоборот, в такой как бы эгоцентризм.
Да, тема действительно звучит из каждого утюга. Вот я совершенно соглашусь с этим тезисом. И действительно, очень многие современные люди, прошедшие психологическую какую-то работу над собой, тренинги или личную терапию, прям, вы знаете, выстреливают фразой «прекратите, так сказать, там, нарушать мои границы, и вообще не ведите себя со мной как созависимый человек», и прочее, прочее. То есть это такие, я бы сказала, психологические способы защиты уже от, на новом уровне, я бы так сказала.
Угу.
Новый способ, новый уровень невроза.
А, вот так вот.
Да. Потому что когда мы действительно говорим о здоровье, оно никогда не декларируется. Оно mm-hmm. никогда не противопоставляется ничему. Просто человек ведет себя здоровым образом.
Вот это прекрасная фраза.
Да, реагирует здоровым образом.
Хорошо, что мы с нее начали.
И он уж точно не скажет никому, так сказать, в общении, не нарушай мои личные границы, или, так сказать, не веди себя созависимым образом, я и без тебя обойдусь.
Он я просто свободен от этого теперь.
Да, я свободен от этого. И вообще независим.
Да.
И при этом еще стукнет кулаком по столу, да, подтверждая свою независимость. И тогда вот стоит вспомнить, конечно, фромовскую, да, Эриха Фрома идею, которую он использует, разбирая понятие свободы. Свобода для и свобода от.
Вот.
Так и здесь, понимаете, когда мы говорим, например, о независимости, в противоток зависимости, мы как бы чувствуем, что здесь про какой-то минус.
Какой-то подвох.
Да, я от всех независим, от тебя независим, от тебя независим, ничего не зависим.
И как ты живешь?
И действительно мы чувствуем вот эту некоторую попытку противопоставить что-то. Конечно, здоровье ничего никому не противопоставляет, оно просто существует. Но действительно тема созависимости для православного христианина, мне кажется, покруче, чем тема зависимости. Потому что мне кажется, что действительно христианство поворачивает нас, мне кажется, в этом убеждена глубоко, и правильно делает, что поворачивает к любви ближе, к ближнему.
Да.
Понимаете, оно действительно учит и призывает нас помогать, проявлять милосердие, деятельно это делать, а быть отзывчивыми людьми. И это правильно. Но что происходит, когда современный человек все-таки как бы не умеет встречаться с собой, да, у него нет контакта с собой. И тогда из этого неконтакта с собой, контакт с другим, он может оказаться патологическим. То есть желание так сказать, делать дела добра могут перерасти в причинение добра, да, как я это понимаю.
Угу. И лучше и знать, как надо, да? Вот
да, это. Или, так сказать, да, как вот мне сказали, я это, так сказать, так буду делать. То есть это, ну, если можно так сказать, такая форма, внешняя конструкция, за которой есть какая-то внутренняя проблема. Поэтому, кстати, вторая главная заповедь – возлюби ближнего как самого себя. Очень важна, потому что здесь как раз и такая мощная подсказка дается Богом нам.
Угу.
Посмотри, что ты делаешь с собой. Вот примерно то же самое ты будешь делать с другим. Что такое теперь, вот мы можем подойти уже конкретно к теме созависимости. Что такое созависимость? Когда я поддерживаю, подпитываю и участвую в дисфункциональном поведении другого человека.
Коротко и ясно.
Понимаете? Ага. То есть я спасаю мужа-алкоголика, я спасаю, там, не знаю, ребенка с какими-то проблемами, да, эгоцентриста, например, инфантила. Я его всячески защищаю. Даже я же его люблю.
Угу.
А он начинает все больше и больше хамить и другим, и мне. и его вот эта эгоцентрическая форма проявления в жизни только разворачивается и развивается, а я его этой любовью все время накрываю, покрываю, в результате попустительствую.
Поощряю.
Поощряю. Угу.
Наташа, да. Тут очень такой момент. Вот вы говорите, я этой любовью. Но любовь к ребенку, она же безусловно, да?
Нет,
и
нет.
Ты как бы в любой момент его там существования, понятно, что тебе больно от того, что он там становится хамом, но ты как бы его любишь все равно в этот
да.
момент?
Замечательный поворот, и вот вы правильно сказали, безусловная любовь. Понимаете, безусловная любовь – это дар, который нам передается из рук в руки, от родителей к детям, от детей к собственным детям.
Да.
А если его нет? Если нет этого дара безусловной любви? Если я была маленькой девочкой, и меня не любили безусловно, меня любили вполне себе условно. Мало того, меня любили только за то, что я сделала так, как хочет папа или мама.
Хорошая девочка.
Значит, угу. если этого не делаю, то я плохая девочка, и меня не любят. Вот она, условная любовь. И любовь, или это еще тоже можно назвать так вполне себе условно.
Но скорее такой немножко виноватость.
Вера и психология.
Я напомню, что сегодня с нами и с вами Наталья Инина, христианский психолог. Вот вы так как-то повернули, но, наверное, вас
есть свой
хотели
план,
дальше.
Да-да-да.
Хорошо.
Хочется просто это развернуть. Смотрите, давайте просто вот действительно пойдем от печки. Вот оставим пока созависимую мать или созависимую жену. Посмотрим на эту девочку. Как она растет, как она формируется. Да, например, там будет доминантный отец, который говорит жесткие вещи, выкатывает мощные требования. И если она этим требованиям не соответствует, она отвергается, наказывается, на нее кричат, ее унижают, обесценивают, сравнивают. Мать, например, да, наказывает ее молчанием. Да, что там происходит с этой девочкой? Сначала. Там нет никакого чувства вины, там чувство одиночества. Изначально это чувство покинутости, одиночества и очень большой страх. Потому что маленький ребенок оказывается перед миром нелюбви, отвержения, требований, которым она может не соответствовать, она же маленькая. Но ей надо стараться, и надо как-то мочь быть в этом во всем, да, как-то справиться. И она собирается изо всех сил и становится хорошей девочкой. При этом на страх накладывается чувство вины, потому что ее же виноватят. Ты такая рассекая, извинись. И она научается вот этой невротической вине, которая очень часто совершенно такая пустая. Она не та вина, когда я что-то сделала не так, и мне за это стыдно. А это некоторая такая воспитательная дубинка. Ты плохая девочка, ты виновата. Поэтому давай-ка извинись и постарайся. И она старается. И она к этому привыкает.
Навык уже возникает.
Да, да, да.
У нее формируется определенный стереотип поведения. Она собрана, она глубинно испугана, у нее высокий уровень тревоги. У нее заниженная самооценка. У нее отсутствует самоценность. У нее нет опыта безусловной любви. И нет вообще опыта любви к себе, потому что опыт любви к себе, в том высоком понимании слова «любовь», мы получаем через опыт любви родителей к нам. Ясно, что папа с мамой так ведут себя, просто потому, что себя с ними так же вели их родители. Прямо или криво. Они просто воспроизводят и эту модель.
Ну да, мы уже говорили о том, что мы не виноватим наших родителей, мы их как-то стремимся к тому, чтобы их простить и стать уже взрослым человеком.
Совершенно верно. Но, тем не менее, они воспроизводят вот эту модель, которая в нее вплывает, и дальше в ней, в глубине, уже на уровне бессознательного, высокий уровень тревоги. В результате мы имеем девушку уже, который глубинно, привычно, бессознательно себя чувствует обязанной.
Угу.
Она все время в напряжении.
Угу.
Она все время живет в логике хорошей девочки, девочки-отличницы, которая должна дико постараться, чтобы все было хорошо. Откуда это напряжение? Чтобы все было хорошо любой ценой. При этом не любовь к себе толкает ее к тому, чтобы сделать смыслом в своей жизни кого-то другого.
Ну, это понятно, да.
Так как она все время находится механизм. Вот в этом состоянии неценности себя, да, она обязательно выберет человека, ей психологически подходящего. Понимаете? То есть бессознательно мы выбираем то, что привычно,
угу.
а не то, что здорово. И она обязательно клюнет на того, если, например, мы говорим о выборе мужа будущего, кто будет ее держать именно в этой системе координат, виноватить, обесценивать, требовать. И она будет ему служить. И когда этот человек начинает пить или употреблять, или даже просто, так сказать, трудоголически, понимаете, 24/7 работать, делегируя все остальное, то есть детей, дом, ну, всю тотальность под названием семья, она будет уже по-пластунски это делать, абсолютно выгорая, но она не сможет вырваться из этого паттерна, пока она не осознает, что с ней происходит. Как выглядит дальше вот эта ситуация созависимого поведения? Представим себе, что муж начинает пить. А она включает вот этого спасателя, терпеливую женщину, которая все время из позиции жертвы, виноватой, тревожной, покрывает его вот эту дисфункциональную ситуацию. И ей кажется, что он без нее погибнет. Это чисто детская, инфантильная
логика. И в этом смысл ее жизни.
И он и есть смысл ее жизни. Поэтому, когда вы говорите, да, например, подруге, ты что, с ума сошла, что ты с ним делаешь столько времени? Он безнадежный, он не хочет ничего менять. И тебе же батюшка говорит, разводись. Она не услышит, потому что
потому что это обесценивает, наверное, всю ее жизнь.
Всю ее жизнь. Именно всю, понимаете? Причем эта логика тотально детская, не взрослая.
Но тут у нас на радио был отец Алексей Дудин. Он, у него такое социальное служение, он в том числе реабилитирует вот под Питером, под Петербургом алкоголиков и наркоманов. И вот он вблизи видит эту ситуацию и говорит, что очень часто, когда вот, ну, часто в этой ситуации, когда муж перестает пить, жена от него уходит.
Я бы здесь, да, безусловно, это
вот
статистика, конечно.
Да.
Я бы все-таки сделала бы некоторое разведение.
Ага.
Вот два есть условно типа, так сказать, поведения вот такого рода ситуациях. Смотрите, часто мы видим такую женщину. Ну, такую рабыню Изауру, да, вот она терпит, она смиряется, она все время плачет в углу, ей тяжело, она не выдерживает, но она прощает изо дня в день. Такая девочка. И вот то, что я описала, вот, да, вот этот анамнез, да, и развертку, это и есть вот та самая стратегия инфантильной девочки, которая не вырастает в нормальную женщину, и которая при пьющем муже все время вот его терпит, спасает. И это и есть ее жизнь. То есть не цель главная, а процесс.
Угу.
Другая стратегия. Давайте тоже возьмем девочку, потому что все-таки к созависимости больше склонны женщины.
Угу.
Вот такая девочка с папой-алкоголиком, с мамой вот такой, как я только что описала, то есть ребенком. И эта девочка становится родителем своим родителям.
Угу.
Она уже в 5 лет знает, что делать. В 10 она уже ведет дом. В 15 она уже, так сказать, выуживает папу из-под кустов какого-нибудь соседнего района.
И знает, что ему утром принести.
Да, дрючит маму, которая, так сказать, там что-то делает все время не так. То есть она лишена детства, она уже с детских лет взрослый человек. И она руководит. Она обязательно, если найдет мужа, который она будет как папу лечить и руководить. И это другой просто тип созависимости. Такой властный, так сказать, такой командный, тащащий на себе все и вся. На нее обычно вешаются такие же подруги, вот, которым надо всем помогать, спасать, утешать. И она, обвешанная, как и новогодняя елка, идет, пока не грохнется, да, и не упадет в дребезги, в депрессию или в соматику.
Угу.
Это два просто типа, по большому счету, одного и того же. А чего, собственно? Вот этой логике, что ты должна отвечать за то, за что ты не можешь отвечать. Потому что главный выход из, например, алкоголизма или из-за наркомании, в общем-то, принятие факта, что я хочу из этого выйти.
Добрая воля.
И все, так сказать, понимаете, вот эти программы по зависимости, да, все, 12 шагов в том числе,
угу,
начинаются с фразы «я алкоголик», да, то есть я признаю, что это так.
Да, да, да.
И вот пусть Бог мне поможет из этого.
Да,
быть.
Что я не могу сам справиться, да, с этим, да, недугом, да, и перепоручаю Богу, как я его понимаю.
Как я его понимаю.
Что, да, стоит за этими словами? Я вижу эту проблему, я хочу из нее выйти.
Да, вот это очень важно. Я напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». У нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Вернемся к этой интереснейшей теме через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. У микрофона Анна Леонтьева и Елена Писарева. Рискуем приступить, вернее, продолжить, а на самом деле вот так подступаемся к популярной и очень такой непростой теме, как созависимость. Наташа, вот вы рассказали в первой части программы об этом механизме, да, перерастания девочки вот в такую созависимую, ну, в основном там девочки, созависимого человека. А я хочу упорно вернуться к своему вопросу, потому что вот то, та ситуация, которую вы описали, я, например, не знакома с ней в семье. Я знаю, что такое безусловная любовь, я никогда не была отличницей. У меня не было ничего из этих составляющих. Тем не менее, я часто замечаю, что я начинаю все-таки вот созависеть со своими детьми, понимаете? И мне очень важно понять. Ведь можно же по-разному, как сказать, вот если тебе кажется, что ребенок идет совсем не туда, да, можно же очень по-разному на это воздействовать. Но я пока не знаю как. Но то, что я буду все равно его любить, ну, о чем я вот вас спросила, ну, это просто априори. Но будет ли это моя любовь его развращать, или какие-то другие действия я могу предпринять, чтобы, так сказать, вот, как мне кажется, направить, или я вообще должна, так сказать, достигнуть дзена и смотреть, вот как это все происходит.
Очень хорошее, как бы, возвращение. Я обязательно к этой теме, к этому повороту подошла, и вы в этом плане помогаете это сделать как-то уже быстрее. Собственно, куда я клоню? Почему я, так сказать, пошла в это детство?
Да, да.
Без которого не понять ни зависимость, ни созависимость в принципе. Смотрите, я чуть-чуть все-таки издалека начну ответ на,
да,
ваш,
да,
вопрос,
да, потому что важно. Все, как вы задумали, потому всё, что это
всё,
важно.
Все как бы, ну, важно, чтобы мы это понимали и донесли до наших слушателей и зрителей. Ну, давайте прям возьмем вот эту точку, эту позицию, про которую вы говорите. Да, и вот у меня ребенок взрослый.
Да.
Я его люблю. как кто? Как родитель.
Угу.
Да, и в этой моей родительской любви есть та самая безусловная любовь. При этом я вижу, что мой взрослый ребенок что-то делает не так.
Угу.
И мне это категорически не нравится, как взрослый человек, понимаю, куда это приведет, каковы будут последствия. Что я... Я уже попытаюсь развернуть эту психологическую подоплеку.
Ага.
Что я чувствую, что со мной происходит? Вот тут я сделаю точку с запятой, отойду немножко в сторону. И притяну к объяснению такой очень любимый мной метод, как транзактный анализ, который показывает, что в нас есть условно три уровня и три, ну, по Берну эго-состояния. А, то есть ребенок, родитель и взрослый. И вот прям давайте через эти три этажа посмотрим на ситуацию. Внутри вас тоже, как и внутри Лены, внутри меня, внутри каждого, кто нас слушает и смотрит. И те, кто не слушает и не смотрит.
Или только всё равно слушает.
Это существует. Вот это детская призма или оптика, родительская и взрослая. Значит, что чувствует родитель, когда мы смотрим внутри меня на своего взрослого ребенка? Он, я уже сказала, испытывает безусловную любовь, это идеальная ситуация. При этом он же может хотеть остановить, донести,
угу,
проконтролировать.
Поделиться опытом.
Поделиться опытом, зачем?
Заплакали мы, да.
Мы же опытом хотели поделиться.
Да, да, мы же все из благих побуждений.
Абсолютно.
Чувствуете разницу? Да, уже смешно.
Да, да, да.
При этом давайте пока сейчас не будем даже оценивать.
Опытным путем, да, все это.
Все поняли.
Давайте посмотрим через призму ребенка. Какой ужас, какой ужас. Какой кошмар, какой кошмар.
Я вообще по-другому хотела. Я хотела по-другому.
Или я вообще, я тупой ножкой, маленькой ножкой. И вообще хочу, чтобы эта девочка или этот мальчик,
да,
вот так, вот этот взрослый.
Да, да, да.
Он вообще был, вот как я сказала, вот такой, чисто детской.
Да.
Чего не хватает? Не хватает взрослости.
Угу.
Этого, вот этого нету у созависимых людей. Точнее, это, конечно, есть, но это в диком дефиците.
В дефиците, да.
Понимаете, а что такое, что делает взрослый? Он делает шаг назад, да, а не шаг вперед.
Ага, ага.
Он смотрит на ситуацию очень реалистично, трезво, не эгоцентрично и не гиперопекающе. Что делает вот этот вот смешной родитель, про которого мы, так сказать, да, сейчас вот, так сказать, накидали, да, вот эти чудненькие формулы. Он же хочет как надо, как он это понимает. А взрослому ребенку свой опыт на уши не натянешь. И взрослый делает шаг назад внутри нас, этот взрослый. И сначала как бы сканирует ситуацию, понимает свои косяки. Да, чужие косяки, да, этого взрослого ребенка, общую дислокацию, да, конкретную ситуацию, и вырабатывает стратегию, тактику поведения, которая направлена не на меня,
угу,
а на него или на нее. Потому что мой ребенок взрослый, он в центре моих взрослых построений. И тогда я могу сказать, например, ты имеешь право принимать решения, как ты, какие хочешь, как я это буду говорить. Ну, например, да, ты имеешь право принимать решения, как ты...
А я посмотрю.
А я посмотрю, да. Ну, мы видим, что это родитель. Значит, что делает ребенок? Он вопит или плачет в углу, да, манипулируя, заставляет таких взрослых ребёнка.
Ты огорчаешь свою маму, да.
Совершенно, совершенно верно. Взрослый говорит совершенно по-другому. Он говорит, ты имеешь право. Это твоя жизнь. Но я была бы очень рада, если бы ты, ну, как-то не торопился и обдумал. И если тебе нужна будет моя помощь, только свистни, да, и я готов с тобой обсудить. И иметь мужество не пробивать эту закрытую дверь, когда ее с той стороны закрыли для меня.
Угу.
И иметь мужество выждать.
Мне вспоминается притча о блудном сыне.
Да, совершенно.
Мы часто ее тут вспоминаем, она очень всегда уместна.
Она уместна.
Она фантастическая, да, просто.
Так Господь нас и ведет, собственно, с нами себя.
Понимаете, и вот с этой взрослостью на самом деле жуткая проблема, когда детство в нас, наше собственное детство, ранена разными способами. Я вот дам не женский, а мужской пример. Я подумала, что же мы, так сказать, только женщины.
Да, да, да.
Да, как бы навешали на женщин только созависимым поведением. Предостаточно мужчин, которые очень мощно созависимы. Очень интересно. Их созависимость очень часто родительская. И, как правило, это вот те самые мальчики, которые родители своим родителям. И у меня был такой чудный мужчина, который был тотальным спасателем, профессия у него спасателя. И своих жен он с ним спасал. Причем спасал, припирая к стенке.
Ага.
Обвешивая их формами своего спасения. Понимаете, вынимая у них всяческую инициативу. А при этом эти женщины, конечно же, лезли на гладкие стенки и, конечно же, вели себя как дети, капризные, эгоцентричные дети. И он доходил до очередной ручки и стоял на краю развода. И это была вот эта вторая серия. Первый развод уже был позади. Сейчас мы уже стояли на краю второго развода. Я увидела, насколько он гиперопекающий, созависимый, такой мета-отец. И своим детям, и своей этой второй жене, и предыдущим детям, и своим родителям, и родителям этой второй жены, и родителям первой жены. Да, он вот он такой был.
Со стороны-то скажут, какой чудесный.
Да,
чудесный христианин, православный.
Да, все по-православному.
Ну, что, а давайте, знаете, по делам их узнаете их. Каковы были последствия вот такого...
Да, если бы семья была крепкая, вот счастливая,
именно,
то
да, там
всё
был полный
бы
развал. А там действительно эти люди, которых он гиперопекал, просто, что называется, распоясались, вели себя отвратительно. И он искренне был обижен, и вполне его можно было понять. Но я, он же ведь где видел проблему? Он-то старательный, он-то замечательный, а они все неблагодарные. Почему он разводился? Потому что его не любят.
Угу.
И потому что им пользуются.
Не ценят.
Не ценят, да. Сели на шею, ножки свесили. Я им сказала, а что вы-то делаете? Но ясно, что я говорила не так.
Да, да, да.
Я стала спрашивать про его детство. И выяснила, что в детстве он пережил очень тяжелую болезнь матери. И у него был чудовищный страх ее потерять. И он из каждого удобного там, как бы это там, посиделок, тусовок, пионерских лагерей, поездок, походов, находил способ позвонить ей каждый день, утром и вечером. То есть он жил постоянно с этой тревогой. Мама жива, не жива, умерла, не умерла. Выпила таблетку, не выпила, да, чтобы она не забыла. Она, конечно, болела и была инфантилизирована этой болезнью, да. Человек, который хронически болен, он, конечно, падает в ребенка. Он, ему хочется на кого-то облокотиться, кому-то прислониться. Вот этот мальчик и стал таким таким отцом. И он к этому привык. И я сделала как бы более такой щадящий терапевтический ход. Я ему сказала, давайте мы посмотрим на этого вашего мальчика. Вот давайте посмотрим на него как бы со стороны. А вот вообще, вот мальчик пошел куда-то в поход. Там костер, печеная картошка, гитара, пацаны, там девчонки, взрослые, которые там ведут. Здорово, радостно. Что с ним происходит? Он только и думает о том, где найти телефон, а дядька-то взрослый, там не было мобильных.
Да.
Как выяснить, мама вообще жива, не жива, выпила таблетку или нет, сделала укол или нет. Я говорю, как вообще, как он выжил-то? Как ему было трудно? Что вы чувствуете к этому мальчику? И вы знаете, у него были слезы на глазах, потому что это действительно тяжело. И ты им говоришь, как же так, вы стали таким созависимым? А это про то, почему.
Это объективно тяжелейшая
ситуация. Это жизнь.
Да.
И вот к этой маленькой жизни надо было повернуться. И я ему говорю, что давайте мы этого пацана выведем из этой игры. Давайте мы ему вернем детство. Давайте мы наконец-то скажем ему, мальчик-то мой золотой, ну, ты же мальчик, ты же маленький. Давай немножко без беззаботности, без шабашности, давай какой-то радости я тебе устрою. Вы переключитесь на своего ребенка внутреннего. вы вот эту всю огромную энергию разверните хотя бы частично на него. Он так смотрел на меня, мужчины довольно трудно к этому разворачиваются сначала. И так он, я видела скепсис в его глазах. Я говорю, вы не отметаете то, что я вам сейчас говорю, просто дайте этому немножко побыть. Как-то, ну, развернитесь к этому, когда будет возможность и силы. Он мне звонит в ночи. Говорит, вы знаете, я не могу не поделиться с вами. Я ехал на машине и, ну, как-то думал о том, что вы говорите, включил радио, и там по радио играла песня из моего детства пионерского. И говорит, вы знаете, я все вспомнила, и у меня прям пошли эти слезы, да. Рыдания.
Чудеса.
И чудеса. Понимаете,
это
Бог чудеса. Прям присутствовал.
Это прям, да, действительно Бог.
Бог, и прямо Бог вел. Угу. И говорит, вы знаете, мне стало вот так жалко. И я так ему посочувствовал. И я понял, о чем вы хотели мне сказать. Значит ли это в ситуации вот такой работы, что он скажет своей жене, так все, построить границы, да, так сказать, разбирайся
теперь
заживем. Сама. Да, ничего подобного. Он просто развернется к своей душе. Он потратит вот тот огромный объем любви этого мальчика, вот этого детства, помноженный на страх, на боль, на тревогу. Он как бы развернет к себе, вот к той части души, которая есть внутренний ребенок, и потихонечку это будет исцелять. Тогда тревога снизится, страх уйдет, и тогда та любовь, которая, собственно, и всегда лежит в основе людей, которые потом уходят в созависимость. Но база, вот они просто добрые люди, отзывчивые, теплые, она просто развернется к жене здоровым образом. И тогда, когда он будет чувствовать, что жена переходит границы, он скажет, дорогая, давай ты сейчас попробуешь сама немножко с этим, ну, поработать, подумать над этим. Потом я, ну, как-то мы можем поговорить. То есть он не в тревоге будет кидаться на амбразуру, а он будет это делать спокойным образом. И самое поразительное, что она начинает меняться. Начинают меняться жены, мужья, дети, ближние, дальние. Потому что человек начинает себя чувствовать по-другому, действовать и говорить по-другому.
Ну да, его уже не несут на руках, а он уже немножко пытается своими ножками ходить, что для
совершенно
него, безусловно...
Это про целостность, да? Про восстановление вот целостности
очень...
внутри человека.
Ну, я бы сказала про понимание себя, про понимание причин, которые на самом деле бессознательно мною руководят, а не я ими. Это очень важный момент на пути к целостности.
Вера и психология.
Напомню, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог. Слушайте, ну как вот про мужчин... Так же часто мы слышим не про их вот это спасательство, да, ну... Давайте сразу скажем, дорогие радиослушатели и радиозрители, мы говорим не о своих мужчинах, не о своих детях.
Конечно,
у нас замечательные
это очень,
дети.
Это очень обобщённый
вопрос. Да, просто мы знаем, насколько вот это большие проблемы вот этих созависимостей в этих отношениях. Вот. И вот, собственно, чаще рассказывают про мужчин, которые, наоборот, так привязаны к своим родителям. Ну, это же просто даже вошло в тему анекдотов.
Маменька-сыночек,
мамочка сказала, и вот это все. Вы тоже с такими мужчинами работаете? Это тоже какая-то же созависимость?
Мне вообще кажется, что проблема созависимости – это сквозная тема у всех.
Да, то есть мы просто время от времени должны включать вот этого взрослого, как вы сказали.
Лучше не время от времени, а проблема.
Ну да, время от времени, когда мы понимаем, что мы уже вот в созависимости.
Да. А у меня еще один, знаете, какой вопрос, очень такой меня волнующий в последнее время, потому что я наблюдаю очень много молодых пар, и они же сейчас очень все образованные, они почитали про зависимость, созависимость, они все расставляют границы, и они как раз и хотят идти по антисценарию своих родителей, своих семей. Есть там, да, и ребята, и девушки, у которых там, ну, серьезно были созависимости у родителей. И они идут от противного, но у них тоже не очень получается выстраивать личные отношения.
Ну вот мы сразу два вам вопроса задали, выбирайте.
Да. Замечательно, не выберу, возьму и тот, и другой с удовольствием. смотрите, прямо у нас получаются некие модельные, вот такие изначальные конструкции, да, которые порождают созависимость. Маменькин сынок. Кто такой маменькин сынок? Это не выросший мальчик. Это вот та самая гиперопекающая мать, которая была вот этой родителем, своим родителем. Угу. Такая доминантная, тревожная, глубинная, но при этом научившаяся держать все в своих руках, потому что надо все контролировать, чтобы, не дай бог, что-то случилось. Угу. Какой она будет растить себе сыночка? Маленького, такого опекаемого, такого инфантильного, того самого, который все время будет при мамочке. И он, конечно, будет с нею в созависимых отношениях. Причем они обоюдоостро, да, связаны друг с другом. Он ее смысл, он ее пуповиночка. Я часто слышу от матерей, взрослых сыновей: ну как же, все равно же он мой мальчик, это моя пуповиночка.
Ты для меня всегда будешь
маленьким. И меня прямо, знаете, да, начинает бить мелкой дрожью, когда я понимаю, как порой это роковым образом ломает судьбу этого парня. Потому что мать смотрит на своего взрослого сына не глазами взрослой женщины, а вот той самой тревожной, гиперопекающей, созависимой мамы, для которой он все время лялечка. И, представляете, с этим лялечкой какая-то женщина. Угу. И у этого лялечки рождают собственные дети. Тогда приходит эта свекровь, отодвигает эту невестку локтем и говорит про своего внука или внучку: ну, это же мой ребенок, а вы мне не мешайте. И с такими ситуациями я тоже предостаточно работаю. То есть вообще, если разворачивать вот эту природу созависимых отношений, это просто тома.
Да, да, да.
Это
я
не книга,
подумала, что мы...
просто тома, десятки, да, томов. Так вот, какую себе жену выберет вот этот большой мальчик? Такую же, как мама. Да, и представьте себе вот этих столкновений, свекровь и невестка. Угу. Значит, что мы в результате имеем все время? Мы имеем либо гипертрофированного родителя, доминантного или гиперопекающего, или контролирующего, или обесценивающего, и ребенка капризного, испуганного, инфантильного, не берущего на себя никакую ответственность и прочее, прочее. Я развеселю вас из наших слушателей и зрителей одной прелестной историей, которая совершенно дивным образом имеет отношение к православному христианству, к теме созависимости, к теме зависимости и к теме развития личности одновременно. И потом я обязательно вот подойду,
да,
ко второму
тоже
вопросу.
Ленин, да, вопрос очень важный.
Он очень важный, просто он про другое. Я консультировала, ну, в большей степени жену, очень редко мужа. И там была ситуация созависимых отношений. Он такой интеллигентный выпивоха, не так, чтобы запойный тяжелый алкаш.
Ну, да.
Так, знаете, вот,
тихонько,
да, такой айтишный, айтишный такой вот пивной, зависимый, интеллигентный алкоголик. И жена созависимая, совершенно тотально гиперопекающая, испуганная с детских лет, просто со страшной силой всем мирозданием. Религиозная следующим образом: Бог все решит. Бог все может и все сделает. И единственным ее способом решения любых проблем, как с детьми, так и с мужем, была только молитва, ни разговоры, ни действия. Да, это прекрасно, но...
Да-да, мы ничего не имеем против молитвы.
Мы только за. Я думаю, что, может быть, потому что была молитва, что все и начало вот так разворачиваться.
Да, да.
Однако, вот он приходил домой, значит, подвыпивший в очередной 1085-й раз. Он встречал такую жену, понимаете, которая делала такой вдох, выдох. У нее губки опускались таким домиком, глаз, бровки домиком. Она брала молитва слов и шла читать акафист, значит, неупиваемый чаш. И так было от раза в раз, из раза в раз, изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие. Благо, мужчина был на одном уровне вот этого выпивания, потому что он был умный, вполне, видимо, волевой. Ну, как-то он держал себя на плаву, он работал и так далее. Когда мы стали работать с нею, с ее вот этой чудовищной созависимостью, потому что она опекала всех так, как будто если она это не сделает, все просто умрут.
Угу.
Через 15 минут. И это всех дико раздражало. На самом деле, все в семье, их всех трясло от ее вот такой: хорошо, ну, пожалуйста, давайте это, давайте то. Такая вот эти вот липкая, вязкая, гиперопекающая женщина. И мы, естественно, добрались до ее детства, и в этом детстве мы нашли очень много тяжелейших травм, которые как раз и создали вот этот фон катастрофы и бесконечного терпения на пределе своих возможностей, чтобы эта катастрофа не произошла. Такая вот, знаете, вот страшная картина мира. И поэтому, конечно, она находила утешение в Боге, и понятно, что молитва просто ее удержала, спасала, и это было действительно ее таким убежищем. Но проявления ее поведения, да, и действия были очень детскими.
Mm-hmm.
Значит, когда мы двигались, работали и так далее, она, конечно, стала меняться. И в очередной раз пришел муж, ну, в привычном состоянии подпития. Он был таким немножко колким в этом состоянии, таким ерничающим, ну, таким, ну, вялым. И она говорит: вы знаете, она пришла ко мне, рассказывает это смехом, и глаза у нее при этом сияли, а она все время так, кстати, хохотала. И вот что она, собственно, мне рассказала? Говорит: вы знаете, он пришел, я вдруг впервые в жизни испытала просто такую ярость. Ну, ёлки-палки, ну сколько можно? И говорит: вы знаете, я прям вот вдруг я поняла, что я эту ярость не могу сдерживать. Я, говорит, у меня была в руках книга, я так ей этой книгой хлопнула со всей дури по столику в прихожей. Сказала: ты достал меня. Значит, пошла на кухню и начала рубать капусту. И вслед... Я, говорит, услышала: вот это я понимаю результаты психотерапии. Это было просто потрясающе, потому что с этого момента их отношения стали абсолютно радикально меняться. Почему? Что, собственно, произошло? Давайте посмотрим на ситуацию его глазами. Наверное, он пил не на ровном месте. Чего-то он запивал, от чего-то он убегал. Он приходил домой. Его встречала такая постная жена, которая, значит, всячески транслировала ему, что он невыносим.
Все не так.
Все не так. Но она, конечно же, его потерпит. И будет терпеть, так сказать, таким вот христианским образом. С молитвой на губах. Тут вдруг эта живая женщина проявила свои чувства, свои эмоции. То есть она сказала ему иными словами: как же ты меня достал?
Мы же говорили на программе, Наташа, что гнев входит в природу человека.
Конечно.
И имеет право быть.
Какая, почему это такой, ну, благодатный гнев,
да,
понимаете?
Да,
это, ну, как бы такое окликание, ну, сколько можно? И он увидел перед собой живую женщину, понимаете, а не вот это вот такую вот какую-то картинку с постным лицом. И это его пробудило, так сказать, тоже как-то проявиться. Почему эта фраза смешная? Вот это я понимаю результаты психотерапии. И самое главное, что она, позволив себе тоже проявить свои эмоции, перестала себя затягивать в эту воронку вот этой созависимой, какой-то такой вот гиперопекающей терпилы, который как-то это еще упаковывает в православную христианскую модель. Поразительным образом после этого их отношения стали резко меняться. У них возникли контакты. До этого их просто не было. Он жил своей жизнью, на своей. Они, наконец, отодвинули своих детей, да, которые до этого были ее смыслом жизни. А он был там где-то на периферии. Да, она перестала бояться, что ее дети пропадут без нее. И ситуация в семье дисфункционально, чудовищно, стала очень быстро, так сказать, восстанавливаться, да. Дети, наконец, все уехали жить по своим там комнатам и квартирам. А муж и жена зажили вот они сблизились, да, и самое удивительное, что она сказала мне потом, через некоторое время, вы знаете, говорит, моя вера изменилась. Вот до этого Бог был для меня таким вот тотальным папой, который должен решить все мои проблемы.
Угу.
А сейчас я поняла, что я не могу на него взваливать все мои проблемы. Я должна разбираться с ними сама. С его помощью.
На Бога надейся, сам не плашай.
Да, то есть, иными словами, это про взросление.
Угу,
понимаете? Угу, и вот это ключевое, ключевая цель и смысл выхода из созависимости и по отношению к тому, кто в созависимости, и по отношению к тому, кто в зависимости, рядом с созависимым. Это возможность роста и личностного развития. В христианском плане, да, Бог нас к этому призывает. Он хочет в нас видеть не детей, не созависимых, а взрослых личностей, которые любят друг друга, но не делают друг из друга смысла своей жизни.
Слушайте, замечательно, вы закончили. Просто жалко заканчивать эту программу. Вот, когда мы читаем молитву, да, открой нам умные очи сердца, как мне нравится очень эта фраза, отвори, да, нам умное очи сердце, это, наверное, как раз вот про взросление, когда вот из ребенка и родителя мы превращаемся во взрослого. Вам прям огромное спасибо за этот рассказ, он очень важен. Напомню, что сегодня у нас в гостях наш постоянный гость, эксперт Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Иоанна Богослова. С вами была Анна Леонтьева, Елена Писарева. Программа, как всегда, пролетела на одном дыхании. Давайте вернемся еще к этой теме.
С удовольствием.
Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Вера и психология.